Снова здравствуйте. Вы на подкасте «Пить или не пить». Подкаст для тех, кому интересно знать больше о различных напитках, домашних и недомашних, безалкогольных и алкогольных. Мы, ведущие Олег Филиппов и
Иван Карасев,
отважно пробуем все, что попадает в нашу студию, делимся своими впечатлениями и рецептами и беседуем с нашими интересными гостями на всякие интересные темы. Тема нашего сегодняшнего подкаста «О чем не писали газеты». И поможет с ней разобраться нам наш сегодняшний гость, точнее, наши сегодняшние гости.
А в гостях у нас сегодня интересный человек, Татьяна Николаевна Павловская, корреспондент российской газеты, легенда кубанской журналистики. Сейчас она работает в федеральном издании, но было время, когда Татьяна Николаевна выходила в радиоэфир. Таня, ты не помнишь, когда это было в первый раз?
Я первый раз села к микрофону, когда я только закончила школу, и я поступила на юрфак, и первый год я училась заочно. Мне дали комсомольское поручение выпускать колхозную радиогазету. Была мне тогда школа, я закончила 16 лет, 17 мне еще не было, поэтому я была совсем еще юной девочкой. Вот. И я тогда там на радиоузле была, там был только прямой эфир, никаких записей не было. Я потом устроилась на год, я работала на радиоузле, лазила по столбам, вот, чинили мы там проводку, но я, конечно, ничего в этом не соображала, но дяди мне какие-то помогали, а в основном я выходила в эфир, у меня там были детские передачи, школа, я рассказала колхозные новости, ну, в общем, все-все-все. Ну, потом меня послали на учебу и говорит, ну, поезжай, надо поучиться. И послали, тут было совещание редакторов радиовещания сельского. Я приезжаю, тут в основном за радиовещание отвечали парторги. Вдруг они видели девочку с косичками. Все очень удивились, что ты, девочка, делаешь. Я говорю, да я тоже утрадист какая-то. Да, и я посмотрела, мне стало это очень интересно. Я думаю, надо мне сюда переехать, в Краснодар. Переведусь-ка я на вечернее. Поступила тогда, был такой филиал, Всесоюзный юридический заочный институт. Я перевелась на вечернее отделение. Вот, очень долго было мне с пропиской. Это же нужно было где-то прописаться, перевестись. Ну, было масса проблем, но я все сделала. И пришла, и говорю, так, буду вас... Это... Ну, мне, да, помню, даже мне такой репортер, тогда был вообще ужасный еще. Даже не шестерка, а еще древнее какой-то. Я у них, по-моему, несколько этих репортеров поломала, пока их освоила.
Сделала. Ну, ты шпытливая была тогда.
Ну да, мне было интересно. Я там ездила. Да, я сделала какой-то репортаж, и они сказали, очень способная девочка. Надо ей...
Далеко пойдет.
Да, надо ее взять на заметку. Я где-то устроилась на работу, мыла по вечерам пол, мне же надо по специальности, поэтому я устроилась мыть пол в судах и топить печки. Вот. А в свободное от основной работы время я делала репортаж.
Ну, а почему прокурором не стала?
Я уже на практике была, видела допросы, там все эти, думаю, да ну их. Все время их допрашивать, все время слушать про гадости, лучше я буду про хороших людей сама рассказывать. Вот, ну, бывали, конечно, смешные штуки. Катушки были такие вот, ставишь, а там записи всякие на этой. Ну, стираешь и новую пишешь на нее. Вот, и помню, было, тогда пошла такая мода секретарей, секретарей крайкома, они встречались с молодежью. Горком и крайком встречались с молодежью. Это начиналась демократия, гласность, там еще Горбачев был. Вот. И какая-то встреча была с молодежью, с молодежным активом. Ну, я, как всегда, села в первых рядах, поставила все это, сделала длинный микрофон, протянула, поставила на трибуну. И выступает, помню, был такой первый секретарь горкома Дьяков. И я нечаянно включила не на запись, а на воспроизведение. А там у меня какие-то дети пели песни пионерские. Можете представить, микрофон-то там он стоит.
Ну, да.
И вот он бедный говорит.
А дети поют.
А оттуда речевки какие-то. Bye. старше.
Это такая диверсия.
Бедный. Он пытается переключать.
Сорвало мероприятие, да?
Нет, нет. Он опять. Люди какие-то бегают, бегают. Вот
они не могут понять, откуда это.
Понять.
Что потом, происходит.
Потом ко мне кто-то подбежал. Что вы делаете?
Нашли источник. Откуда?
И вырвали у меня. Вот. Думаю, ну что, мне же нужно спасать передачу.
Угу.
Я так пошла просто к этим комсомольцам, говорю, ну мне же надо спасать передачу. Они говорят, да как бы вас спасти? У этого, у него жена Галина Ивановна, она тоже, она увлекалась журналистикой, к нам в редакцию. Поэтому он как-то ко мне снисходительно отнесся. Он мне даже потом интервью дал. Это было очень смешно. Тогда все было в записи, прямых эфиров не было. Первый раз я в прямые эфиры начала выходить, когда я была секретарем губернатора.
Яконова, да?
Да, да.
Василия.
Да, тогда я выходила. Когда хлеб, помню, подорожал, я выходила, как войну объявляла. Вот, да. До сих пор помнят эти безумные передачи. Съезд еще был народных депутатов, а Яконов был делегатом съезда. Ну, встречаю, и он уже был губернатором. Встречаем мы его в аэропорту, задают ему вопросы. А тут против него сессия, крайсовета, вот, это все там долой, 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 казаки. А я всегда знала, что вот когда вот так вот организованы все на кого-то, я начинала защищать, потом думаю, что-то тут не так.
Нечистое дело.
Да, но я ему просто, я говорю, Василий Николаевич, вот вы знаете, вчера сессия состоялась, депутаты приняли, они сказали, что за то время, пока вы губернатором, но он к тому времени месяцев 6, наверное, был, рождаемость упала в крае.
Запрещал, наверное.
Василий Николаевич говорит, ну да, мне, наверное, они имели в виду, что мне теперь по девкам ходить некогда. Ну, что-то он такое смешное сказал. Еще, ну, я вот не вырезая, дала вот эти все его первые прям в эфир. Да. И утром, я помню, я вышла, эта передача, ну там, я пошла в магазин за хлебом. Весь народ обсуждает. Тогда все слушали радио. Народ весь обсуждает вот это то, что Дьяконов сказал. Понимаете, тогда радио слушали все. Тогда было одно радио. Одно. Тогда не было. Вот одно. Было и одно телевизор, один этот канал, одно радио. Все его слушали. Вот. И радио было очень популярным.
В традициях нашего подкаста, что наши гости делятся с нашими слушателями, с нами рецептами любимых напитков. Ну, кстати, если они приносят с собой эти напитки, мы тоже особо не возражаем обычно. Каким рецептом бы вы хотели поделиться с нашими слушателями и с нами, Татьяна Николаевна?
Люба Волкова, которая очень долго заведовала отделом социальных проблем в «Российской газете».
Mm-hmm.
Она теперь, она правозащитница сейчас. Ездит по тюрьмам. Я с ней ездила по тюрьмам много-много. Вот, в том числе я с ней была в тюрьмах даже Лондона. Вот, мы объехали, я не знаю, весь, я видела всякие тюрьмы. Вот благодаря Любе. Они, она вместе, наверное, с Борщевым...
Такой тюрьмы, где ты
нет, не они вместе с Борщевым основали фонд, вот, в общем, они авторы закона о контроле над местами изоляции. Борщев был депутат Госдумы двух созывов, именно он создатель этого закона. И вот это, кстати, Магнитского, это они разоблачили, что они делали с Магнитским. Теперь летают в Лондон все время. Ну, в общем, Люба, она такой интересный человек. Вот. И она здесь, когда ездила по тюрьмам, из Москвы приезжала, она вспомнила, что ее предки, брусы, они были первыми переселенцами и основались в Приморско-Ахтарском районе.
Mm.
И она нашла этих своих предков и купила какую-то хатку в этом Приморско-Ахтарском районе. И там она научилась гнать самогон. И она всякие настойки делает, у нее там сад, все она как-то... И однажды она привозит ко мне и говорит, это хреновуха. Я говорю, а ну-ка дай попробовать. И она мне попробовала. Замечательное. Все, что покупались в магазине, были отставлены. Потому что, во-первых, хреновуха – это здоровый напиток. Значит, делается это так.
Наверное, на литр или пол-литра, полтора литра самогонки, хорошей самогонки, берется или два маленьких, или один большой колесок.
Минуточку! Будь добры, помедленнее. Я записываю.
На литр или пол-литра, полтора литра самогонки, хорошей самогонки, берется или два маленьких, или один большой корешок. Он натирается на терке, я этот натираю и туда, в эту бутылку, туда, раз.
Уже натертый хрен поступает в бутылку.
Потом туда примерно кладу 2 чайных ложки меда и выдавливаю сок лимона, 3 ложки сока. И ставлю, он там же стоит, ну, не 5, наверное, 6 можно, ну, вот стоит у нас, можно настаиваться. Угу. Потом я его процеживаю, вот это вот, и оно становится как слеза. Я не пробовала больше, я один раз сделала, но вот сейчас хочу сделать, потому что хрен-то трудно найти теперь. Лимон, ну, лимон, вот надо еще купить.
Как он говорит, хрен теперь хрен найдешь.
Есть.
Я вспомнил скороговорку про хрен.
Какой?
Шел хрен по дороге, нашел хрен на дороге, взял хрен за хрен и выдернул на хрен.
У нас на подкасте все очень быстро делается, все рецепты воспринимаются мгновенно. Вот именно вот по этому рецепту.
Это тоже хреновуха?
Сделанная хреновуха.
Это хреновуха?
Попробуем. Так, попробуем, конечно.
Поэтому так же делалось?
Да, давайте попробуем.
Вот я слушал внимательно рецепт, один к одному. Только не 3 ложки лимонного сока, а 2. Ну, да? Разница небольшая.
Ну, нужно 2. Да. Ну, я давайте не знаю.
Давайте попробуем.
Это
давайте.
От того, кому как нравится.
Я не очень большой любитель хреновух. Ну, вот разделал, надо попробовать.
Да.
Вот видите, она прозрачненькая, угу. Только желтенькая немножко.
Желтенькая – это от меда, да, или от чего?
Кроме сока лимона, еще лимонная цедра.
Можно, да? Лимон, да.
Видишь, ой.
Чем? Я водку, например, не могу пить. Я водку не люблю. А вот всякие вот эти, ну не то, что как можно алкоголь любить. Я считаю, что особенно зимой можно даже выпить.
Конечно.
Да.
Лечимся. Очень помогает от простудных заболеваний. Вот.
Для меня болеть – это вообще лучше умереть. Поэтому...
Не болейте, пейте полезные напитки.
Ну, крепенько.
45.
Крепенько.
Это не водка, самогонка.
Да.
Олег, вот скажи, это ж сюда можно еще добавить, например, кориандр, да?
Нет,
или изюм.
Что угодно.
Да нет.
Что угодно.
Что, и можно кориандр?
Угу. Только не переборщить. Самое главное в этом деле – знать, что это хреновуха. Не кориандровая, не гвоздичная.
Чтоб никакая. Не забивался
чтоб
запах
не забивался, да.
Хрена.
Хрен трудно забить, но вот некоторые иногда умудряются. Да.
Если, например,
я
гвоздику
считаю,
сюда добавить, то…
Никакого кориандра, ничего не надо. Потому что именно хрен дает вот этот привкус. Я бы немножко все-таки метку больше сделала.
Здесь есть еще один секрет в этой хреновухе. Я уже сказал, что я не очень люблю хреновуху. Но почему я ее сделал? Не только потому, что дома был хрен, а еще потому, что при перегонке самогона у меня получилась такая оказия, неприятность такая, что я немножко, как говорят самогонщики, хватанул хвостов. То есть я вовремя не отставил посуду, и в основное в тело напитка попала такая хвостовая часть, последняя, которая имеет не очень приятные вкусовые свойства.
Которая должна отсекаться, как да. Операция ящерица.
И самогон стал, ну, такой привкус у него, и аромат неприятный.
Появились дополнительные включения, которые не
лучшие, должны. Которые, да, не должно их быть. Я перегнал еще раз. Но дело в том, что второй перегон тоже не помог. И поэтому я решил уже спастись чем. Самое лучшее средство – это сделать хреновуху, которая отобьет все нахуй. Нахрен. Вот вы же не почувствовали, что это неприятное.
А вот я слышал, что.
Хотя крепковато немножко, но мне кажется, даже больше 45.
Мне кажется, жестковато просто. Не крепковато, а жестковато.
Больше 45. Но лучше, чем вот эта китайская гадость, которую я пила.
Рисовая водка.
Я не знаю, вот я не знаю, как они пьют. Вот это вот все, что в Китае, это не знаю, очень мне не нравилось.
У меня есть вопрос.
Внимание, вопрос.
Вопрос такой. Наркологи, люди авторитетные, создали топ-10 самых пьющих профессий. Вот как вы думаете, кто ваш... Ну, давайте 10 не будем профессий, но хотя бы 3, на ваш взгляд, какие 3 профессии стали лидерами в этом топе? Кто... Представители каких профессий
интересно, да.
Пьют угу. Больше всего, чаще всего, круче всего, жестче всего и так далее. Ну, ой, Иван.
Татьяна Николаевна или я?
Сначала ты.
Ну, надо же. Ну, я думаю, что шахтеры.
Так.
Потом, я думаю, что это художники.
Да.
И, ну, пусть будут чиновники. Вот так.
Профессия чиновник.
А есть такая, да?
Ну, пусть будет чиновник. Хорошо. Так.
Татьяна, я думаю, что это не зависит от профессии. Просто так. Люди публичные...
Пьют больше.
Нет, становится это известно больше. А это не зависит от профессии, а просто есть люди, которым пить нельзя. И они должны это понять, что нельзя. Пить, наверное, вообще вредно, ну, я так думаю.
Ты есть... сейчас нам обрушишь всю передачу, Таня, ну ты что?
Публичные профессии становятся известны. Все знают, что этот алкоголик, этот спился, этот под забором лежит. А сколько лежит непубличных профессий под забором?
Дело в том, что этот рейтинг составили наркологи. Информация, которая к ним попадает, она анонимная. То есть они не имеют права ее распространять, но они могут делать на основе анкет, заполненных как бы обратившимися, свои выводы. Поэтому от публичности тут вообще ничего не зависит.
Таня, теперь ты все узнала, теперь ты от нас не выйдешь. Ну, предположи что-нибудь. По ощущениям.
Журналисты могут быть в этом
доме? Думаю, что да.
А я думаю, что нет, наоборот.
Вверху или внизу?
Думаю, что где-то кверху ближе.
Кверху ближе.
Да. Они могут лидировать. Это угу. как раз вот это связано с людьми, вот, которые творческих профессий, которые им для того, чтобы попасть в какую-то там стезю творчества, в эйфорию, им нужно там, они тему, для этого бьют.
А у меня сразу вопрос. Татьяна Николаевна, вы человек творческий.
Да.
И при этом я не считаю, что вы алкоголик, и почему встречный, вы журналистов да. сюда занесли.
Все-таки я считаю, что есть какой-то определенный ген, когда человеку просто подвержен этому нельзя пить. Mm-hmm. И он должен, просто человек вовремя не понимает. Когда вот выпьешь, и все замечательно, мы сидим в компании, да. хорошая компания, выпьем вина, выпьем коньячку по рюмочке. А когда у людей это превращается в болезненное состояние, он должен вовремя понять, и навсегда это. Поэтому, ну, я все-таки считаю, что этому подвержены люди творческие. Я, может, не права?
Когда мы узнаем ответы на эти вопросы?
Ответ будет в конце нашего эфира.
Ну, надо же как. Заинтриговал.
Таня, ну расскажи, может, что-то было интересное вот, в случае на дегустации? У тебя же такой опыт богатый и практика журналистская.
Да, я расскажу об одной дегустации. Это был... значит, 2001, по-моему, год. Путин только стал. Путин еще не был президентом.
Mm-hmm.
Или в 2000-м, да?
В 2000-м он стал 2000-м. Президентом.
Он стал, нет, значит, он был председателем правительства. Да, его да и он перед выборами. И я была еще корреспондентом Радио России. В Краснодаре проходил какой-то агропромышленный или какой-то агрофорум, mm-hmm. форум все это. И он сюда прилетел и должен был проходить этот форум. И я должна была выходить в прямой эфир. Там программа «Одна радио России» была от первого лица в этой программе. Вот. Ну, я думаю, мне же нужно поехать туда. Я звоню политическому нашему обозревателю, Кате, она говорит, она мне говорит, ты в пуле? Я говорю, в каком пуле? Я не знала. Я говорю, я и так попал, ну, какой пул? Он прилетел сразу, приехал и поехал в Каневской район. И я в Каневской район на машине доехала рано-рано утром. Приехала в этот Каневской район. Там был Кузовлев, председатель колхоза, куда он ехал. Алексей Тимофеевич. Анатолий Тимофеевич, да. Ну, я с ним была знакома, я приезжаю, прихожу к нему. И я говорю, так, Анатолий Ильич, куда они там? Он говорит, да, это будет там на какой-то там ферме за 15 километров. Говорит, я туда сейчас выезжаю. Я говорю, ну, вы меня возьмите. Он говорит, да что, тут все давно уже у нас, тут это никуда не возьмем.
Отцеплено.
Я говорю, ну, давайте я лягу там внизу. Он говорит, да что? Ну, в общем, они уехали, я осталась. И хожу, а там на всякий случай... такое открыли какой-то дегустационные все продукты и там всякие
яства,
которые проводят. Помню, много было молочных продуктов, ряженка, там угу. всякие эти. Угу. То, что производилось в этом хозяйстве.
Угу.
И все к приезду Путина покрасили. А я была в такой курточке замшевой. Я вот так прислонилась, и на меня отпечаток остался этой краски. Я думаю, и меня, я говорю, слушайте, ну это же неудобно. И меня каким-то керосином или бензином потерли. Ну, можете представить, как от меня
пахло. Ну, да, да.
Приехал, потом на машинах они приезжают, да, заходят. И был Кондратенко тогда еще. Помню, Щербак был, то ли министр, то ли зам. Николай Игнатович был. Ну, я же их всех знала, они меня знали. я хожу, охранники тут.
Дело пахнет керосином.
Да, да, да. Ну, никого, журналиста ни одного нет, одна я. Я не хожу со своим микрофоном. Микрофон был еще тут. Этот,
ящичек.
Ящичек с этим хожу, все записываю. Они все пробуют, все дегустируют, продукцию, все что-то говорят. Путин сказал одно слово «вкусно». Я ему записала. Все, я хожу, там все говорят что-то, там Щербак что-то сказал, Кондратенко что-то сказал.
Очень вкусно добавили.
Нет, Кондратенко рассказывал, как там, какие у нас продукты. Mm-hmm. Щербак тоже рассказывает, какая вкусная молочная Уникальные, продукция. Да. А я же думаю, это же мне надо, чтобы они больше сказали. Я хожу, хожу. А я только эти, как охрана, говорю, не подходить близко, не подходить. Потом они все выехали смотреть кардиоцентр какой-то. А вот эти продукты, там подъехала машина, стали грузить в какую-то машинку. Я тихо села эту машинку, она туда поехала тоже.
Как... А ты знала, что куда она поедет?
Ну, она, да, но они прибыль. Сказали, они туда поедут. И я с ними села и доехала до этого, да. Там много людей собралось. Я выхожу из этой машины, тык туда. Ну, посмотрел Путин эту, как его, кардиоцентр, новое оборудование. Выходит. Я к нему, тут Владимир Владимирович, радио в России, никто же не ожидал. Понимаете, как чертик из табакерки.
Да, да.
А тут должны были принять закон о купле-продаже земли. Я говорю, как вы относитесь к купле-продаже земли, как к этому закону? Громов был тогда этот пресс-секретарем или кем он, или... Я думала, что всех их хватит Кондратий. Вы можете представить, такого дара не было никогда. Это было, меня вот так вот, раз, ну он же все-таки...
Оттолкнули, да?
Да, и Громов сказал, дал команду ФСБшникам местным этим, говорит, разберитесь с ней. Пришел местный ФСБшник, и этот. Я говорю, ну что, вяжите мне руки, вяжите.
Да, прорвалась, да, через
зацепление. Да, да, да. Они не знают, что со мной делать.
Так а Путин-то как отреагировал?
Его отвеснили, народ его ждал, он пошел туда. Я, значит, своим, эти не знают, что со мной делать, я вырвала и пошла туда. И свой магнитофон, микрофон туда всю. Он говорит, говорит с народом, я все записываю, включаю. До сих пор, ну, там же была большая толпа, меня прижимали. До сих пор не знаю, вот то ли они что-то сделали, то ли я своими грудями выключила эти кнопочки. Ну, в общем, оно не записалось.
Какую-то кнопку?
Я не знаю, я же была уверена, что все это у меня записано. Все записано. Я довольна. Представляете, я эксклюзив записала. Я счастлива, все.
Наверное, что-то сделали.
Потом,
наверное, потому что ты не могла выключить.
Путин выходит и говорит: пойдемте, отвечу на ваши вопросы. Берет меня.
За руку.
Да. И мы идем. Нашу проходочку потом показывали по всем каналам.
И центральным.
Нижние, да. Они говорили, что там задавали вопросы. И якобы я задавала вопрос, да, на, что якобы интересовались судьбой корреспондент радио «Свободы», которого где-то задержали. Угу. Да я его о нем не спрашивала. Я его спрашивала про землю. Потом они сели в этот вертолет и улетели. Ну, я же думаю, что у меня все... Я включаю, там ничего нет. Кроме вкусно.
Вкусно, да.
Я думаю, а у меня же эфир... А накануне я встречалась с этими участниками форума, я все с ними там, это все. Я в ужасе. Я... Потом машину у меня выпустили, мою, я села, еду, а в эфир. А в...
Что,
они...
что давать в эфир?
Что в эфир? А в это время, начиная в Краснодаре, начинается уже это совещание. Я, значит, звоню туда на, своим коллегам на краевой радио, я говорю, слушайте, запишите мне все, что он там говорит, и все это. Они мне записывают. Я пока... выбираю какие-то фрагменты из того, что я наговорила, рассказываю.
Фраза, да.
Да. Был, ну, такая была история.
Татьяна Николаевна, вы были первым журналистом, который рассказал о тех страшных событиях, которые творились в станице Кущевской. И причем это было задолго до того, как об этом заговорили во всей стране. И буквально сегодня в российской газете вышла ваша очередная статья о странной смерти участника тех страшных событий. Кущевка продолжается? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Финько был как раз начальником милиции в 2005 году, с 2001 и в конце 2005 года, когда пришло, уже я в российской газете работала, пришло письмо, которое подписали 170 человек. Оно пришло губернатору, прокурору, и мне, но мне пришло, они позвонили и по факсу. Оно пришло мне раньше, чем всем вот этим начальникам. И я сразу туда поехала. И получилось так, что вот эти все большие начальники, они получили одновременно газету и письмо. А я уже съездила и написала. И я поехала, встретилась с этим Цапком, встречалась со всеми. Я всех их видела. Все.
И живьем.
Ну, естественно, Цапок приходил за мной там следили. Он депутат был,
председатель
бюджетного
еще,
комитета. Там кто-то, ну, а мне все люди рассказывали, дети рассказывали, что там происходит. Вот он сказал, что он на меня говорил клевещут, и если я напрасленно на него напишу, то буду там это. И все. Ну, в общем, такая была история. Вышла эта статья, первая «Скованная страхом». Она вышла в октябре 2005 года. Потом была такая реакция, они, никто осуществился, это не, ну, она была на первой полосе в российской газете, большой федеральной. Ее прочитали в Генеральной прокуратуре, дали указания, ну, наверное, вот, и комиссия была создана, ну, и, в общем, проверили, что факты подтвердились, и после этой статьи было возбуждено 11 уголовных дел, но против каких-то там, не знаю, укрытые преступления, еще что-то, против, в том числе против сотрудников полиции и против начальника этого Финько. Он после был под уголовным делом. Потом было выездное заседание ГУВД «Край», впервые по журналистской публикации, и признали ситуацию чрезвычайной. Ну, сказали, что был брат один бандит, а второй там меценат и депутат. И у меня есть ответы, я их храню до сих пор. Вот. А потом прошло время, когда они там, вот эти директрису этого колледжа, которая написала письмо, вот а дети написали письмо, ее самой посадили, там банда на самом деле, ее посадили, она сошла с ума, пережила два инсульта. Вот. А потом через 5 лет все это случилось, 12 человек убили, и тогда все вспомнили. И все стали, помню, меня тогда все искали, все стали. Это я чуть туда не сошла.
Думаю. Была как эксперт.
Но это было просто, что об этом все знали, власть знала. И сейчас доказывает, что все действительно знали, все закрывали. И
реакция
тогда стрелочников
была не совсем
наказали.
Адекватная, да?
Стрелочников только наказали.
За эти 5 лет, прошедшие после публикации, до того, как волна пошла все-таки, никаких отцапков не было выполнения обещаний, что они говорили, вот, напечатаешь,
но
мы...
Нет, нет, меня пытались скомпрометировать. Ну, в этом были, пытались, что якобы... Я ничего не могла понять. Они все говорили, что это якобы заказ. Я говорю, дети, что ли, заказали? Он на приговоре, он мне говорил... Он когда, я же отсидела год на этом, почти год я была на, вот
на
этом процессе, и он в последнем слове вспоминал Политковскую и говорил, мы еще встретимся, и смотрел мне в глаза. Ну, он почил в Бозе, хотя я до сих пор думаю, а вдруг он жив? Странная была очень смерть.
Да.
Вот, очень странная. Он здоровый какой.
Ну, всякое может быть, конечно. Это...
Поэтому это загадка еще одна. Хотя я была... Там была создана группа, чтобы опознать. Я была в этой группе, которую Цапка мертвого опознавали. Там был сын Аметова, еще какой-то. Ну, они-то особо его хотели, эти настояли, чтобы Павловскую пустили. Я же туда не зашла. Но потом вскоре, ну, мне уже сказал этот следователь, кто не давал разрешения, он отдавать тело. Тело отдали этой Анжеле Марии, она его сожгла. Она его отвезла в Волгоград и в кремировала.
Крематорий, то есть уже все, следов никаких нет.
Да,
все.
Нет, и неизвестно, где он там, что там. Ну, то есть вот каким-то странным образом тело быстренько сожгли.
Ну, как бы мутная такая история, темная.
Мутная. До сих пор эта история мутная. И вот не случайно появилась информация, что Цапок там объявился, где-то там в Сочи, похоже, фотка попала. Все всполошились, потому что шел разговор, что на самом деле Цапок жив. В камере СИЗО его двойник, была даже, что двойник исчез перед смертью Цапка. Ну, в общем, вот такая история.
То есть книгу надо писать?
Да, книга.
Много загадок.
Как раз таки это секретные материалы. Ну что, у нас какие-то материалы еще есть?
Ну, у меня есть небольшая история, связанная вот с этим напитком. Ну, я хорошо не отфильтровал, не обращайте внимания, там все нормально, все здорово.
Это тоже хреновушка или
нет? Нет, это другой напиток. Это другое. Это называется Тормал. Иван с ним знаком. Угу. Мы с ним уже его употребляли. А вот недавно, уже после того, как мы его употребляли, история получила продолжение неожиданное. Я в интернете увидел информацию. Я делал как это? нашел в интернете рецепт бальзама, который помогает от болезни печени. Название такое, ну, тормал-тормал, непривычное, ну, запомнил, и оно как бы уже запомнилось. Теперь, оказывается, это торможение алкоголя, расшифровывается, тормал. Это запатентовано в 98 году как лекарственное средство, и это продается...
По борьбе с алкоголизмом.
Да, вот ты это пьешь определенное время, и у тебя отторжение от алкоголя.
Что-то я начал беспокоиться по поводу нашего подкаста.
Здесь два способа его потребления. Его можно растворять пару ложечек тормала в стакане воды и натощак пить. Так пропьешь дней 10-15, и тебе уже как бы меньше будет хотеться алкоголя. Да. Или второй вариант, вот как я использую, это 1 к 10 разбавить тормал с самогоном или водкой и пить вот такой напиток.
А из чего делается?
Здесь 9 трав. Здесь дягель, зверобой, левзея, можжевельник, мята, полынь, тысячелистник, чабрец и черная смородина.
Аромат.
Да.
Вот. И оказывается, это патентованное лекарственное средство продается там бутылек 45 миллилитров, он продается за 300 или 400 рублей.
Вот так вот, да.
У меня его, наверное, 1005 есть.
Можно открывать линейку тормала.
Вот. Вот такая история. Давайте.
Ну, давайте попробуем. Бросим пить.
Да.
Да.
А может, наоборот, начнем.
Я очень давно не пила, я с вами хотя бы выпью.
А почему ты давно не
пила? На здоровье.
Ну, не с кем, Ваня. Просто ж так не пьешь.
Столько людей хороших.
Ну, так и
может,
могу.
Не настолько хорошие, как мы.
Ну, да. Теперь после нашего подкаста, думаю, будут. Какой хороший целебный напиток.
Не так хороший.
Горьковатый немножко.
Я сразу чувствую, что это целебное.
Целебное. Потому что полезная горечь, да?
Вот в нем, вот прям я чувствую, что это такое от простуды, он целебный. Да, он да, видно, да. Что это лекарство.
Он на вкус не так хорош, но зато сымает дрожь.
Будешь к завтраму здоровый, если только не помрешь.
Тань, ну вот не все, наверное, знают, что ты путешественница.
Ой, да, люблю.
Ты путешествуешь по разным странам, не только по тюрьмам, разным там.
Ну, все по тюрьмам.
Вот где ты была? Наверное, вот если брать Европу, то ткни пальцем, и везде ты там везде побывала.
Но я начала ездить очень давно. В Комсомольской, там были... Была пропагандиста молодежного туризма. Вот это. И поэтому там какая-то была льгота.
Наверное, Болгария.
Нет, что ты. Я была сразу в круизе.
В круизе?
Англия, Франция, Дания, ФРГ. Балтийский круиз.
А соцлагерь вот этот?
Нет, сразу. Была первая поездка. Еще было закрыто. Железный занавес спал, и мы поехали.
Спрошу еще более острый вопрос. Какие наиболее экзотические напитки тебе довелось попробовать? Я помню, была такая... был такой напиток болгарский, ментовка.
Я привозила
ментовка,
ее. Да. Я ее там не пробовала, а привезла, купила в аэропорту.
Ну, это чисто болгарский.
Да, в дьюти-фри купила.
Ментовка.
И привезла в редакцию.
Причем еще название такое ментовка.
Ментовка.
Оно несусветное. От слова
мятное. Несусветная гадость, мне кажется.
Напоминает вот зубную пасту, когда если ее, это мятную зубную пасту.
Она такой. Такая.
Но есть люди, не будем говорить кто.
Да.
Очень понравилось. Это такая.
Боже мой, я какая думаю, какая гадость, когда мы ее попробовали.
Там градус небольшой. Там
небольшой.
То ли 10, то ли 15, что-то вот такое вот градусов. Ну, ее так по чуть-чуть пьешь, и так
я еще думаю, зачем я везла эту гадость?
А потом этот человек приходил, еще говорил, а еще есть?
В Болгарии не пробовали что-нибудь из лепестков роз?
Нет, из лепестков роз я привозила какие-то там косметические средства.
Угу. Напитков нет, да?
Напитков. У нас одно время, недолго, в Тихорецком районе существовало производство, создали вот розовый какой-то ликер.
Уже как бы не выпускают давно.
Нет, у меня уникальная бутылка, я его держу этот, потому что его недолго совершенно выпускали. Его было там, не знаю, сколько-то. И у меня эта эксклюзивная бутылка стоит. Мне однажды подарили бутылку, мы ее все-таки выпили. Потом, ну, больше уже нету, таких бутылок больше нет.
А у Олега уже кое-что есть.
Мы как только рецепт какой-то слышим, сразу на подкаст выпускаем этот рецепт.
Это розовое?
Это розовый ликер.
Да?
Да.
Пожалуйста, ой, как все. Он, слышишь, волшебство какое-то. Да. Новый год еще не наступил.
Вот Ваня очень любит и очень умеет хорошо это делать, рассказывать анекдот про ландыш. Скажи, пожалуйста.
В магазин приходят два бомжа и говорит про продавцу: дайте, пожалуйста, два тройных одеколона и один ландыш с намидама.
Так вот я сегодня подумал.
Это про нас, Таня. Извини, нету.
Впервые сегодня на нашем подкасте «Дама» я подумал, надо что-то вот разнообразить.
Да, ландыша не было, но...
Поэтому вот что есть у меня? Ну, у меня есть вот из лепестков роз напиток такой. Давайте попробуем.
Давайте.
Пробуем,
что это?
Да.
Да, это оно.
Да.
Ну вот, кстати, про розы говорят, они очень капризные, да? Вот,
Ой, вкусно как, а?
Ну, капризные в том смысле, что их не выведешь. Их выводишь, они такие капризные.
Что их надо собирать, когда вот полдень такой, именно сухая погода, чтобы аромат этот раскрылся полностью.
Ну, утром роса на лепестках, и поэтому, да, нет никакого аромата. И лучше, конечно, когда она высохнет. Не обязательно полдень. Если высохла, летом высыхает, допустим, часов 8-9 уже высохло, уже можно собирать.
Значит, розы можно собирать и свежими, и сразу использовать для этого рецепта, а можно второй способ сушить.
Минуточку! Будь добры, помедленнее! Я записываю!
Значит, розы можно собирать свежими и сразу использовать для этого рецепта, а можно второй способ сушить в этом, не на солнце, в каком-нибудь темном месте. После того, как они высохли, уже можно пользоваться. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы они были более ароматные и пахучие. То есть лишняя влага уходит, остается один аромат, вот эти вещества. Вот. И первый способ, просто берешь вот эти свежие листочки и сразу начинаешь с ними работать. Как мы с ними работаем? Берем на литр любой спиртосодержащей жидкости, водка, самогон, спирт разбавленный до чего-то там.
Основа.
Да, вот на эту основу мы берем... Ну, в среднем 20-30 штук этих роз, лепестки этих роз на литр вполне достаточно. Залили, и стоит оно месяц. Через месяц берешь еще штук 10 этих роз, лепестков этих роз. Можно те, которые за этот месяц высохли уже, можно новые сорвать штук 10. Заливаете горячей водой и сахаром. Сахара надо брать на этот, я думаю, граммов 500-600 на этот литр самогона достаточно. Растворяешь это в полулитре воды, делаешь сироп, заливаешь этим горячим сиропом вот эти лепестки из 10 роз. Когда это все остынет до комнатной температуры, отцеживаешь и соединяешь вот тот сироп, настой, и этот настой. Отцеживаешь, еще оно постояло месяцок, чтобы пришло в себя, все там гармонизировалось, все что, там пришло в норму, и напиток готов. Ну, еще лучше, чтобы он еще постоял месяца 3-4. Вот у меня этот напиток 4 месяца стоял.
У меня есть питерский приятель, у него очень много яблок, яблоневый тёк. Мы с ним встречаемся летом, он приезжает сюда на Кубань, вот на море, мы встречаемся, и он все время привозит замечательный кальвадос, много яблок нужно, и он говорит, вот когда урожай яблок, он их, достаточно много яблок, но кальвадос очень хороший. В сезон яблок у меня в Крыловская моя приятельница тоже делает кальвадос. У меня все вот эти вот мои фермерши-приятельницы.
Рецепт есть какой?
Ну, она, ну, не знаю, мы можем ей сейчас позвонить, она вам все
Кстати,
расскажет.
Кстати, можем позвонить. Готовится, наверное. Не хочет.
Алло.
Людмила, здравствуйте. Рядом с нами сидит ваша подруга Татьяна Павловская. Она рассказала удивительную историю, что вот существует такой вот казачий кальвадос. Вот расскажите, как его делать? У вас рецепт наверняка есть.
Рецепт нашего казачьего кальвадоса заключается в том, что все зависит от сорта яблок, и главное, чтобы их было много. Перегоняем эту брагу, настоящий квас яблочный, перегоняем и превращаем его в чудесный напиток. божественный напиток.
Ну как это сделать? Да, вот. То есть берем там килограмм яблок.
Ну, как килограмм? Берем 15 килограмм яблок.
15 килограмм яблок.
Да, 15 килограмм яблок на 45 литров воды.
Угу.
Заливаем 45 литров воды. Приготавливаем сусло. 4 килограмма пшеницы. Запускается с этим сахаром, 3 килограммами сахара. Это то бишь называется, заливаешь пшеницу, и чтобы угу. она, сахар дает ей рост, толчок самого ядра.
Да-да.
Вот, только начинает он хлопать, это ядро. Смешиваешь с водой и с яблоками. И начинает оно выбраживать. Бродит примерно около 30 дней.
Месяц где-то, да. Так-так.
Да, около 30 дней. Надо пробовать все, надо пробовать на вкус.
Угу.
По запаху, на вкус. Созрела или нет? Вот, я чувствую ее по запаху, я открываю, она пахнет как квас. Ну, сидр, настоящий сидр.
А перегоняете один раз или два раза?
А я перегоняю, все, я перегоняю один раз, но у меня стоят насос с фильтрами, угольные фильтра.
Угу.
Вот. И вот я один раз его перегоняю. Если я хочу ее видеть коньяком, я заливаю ее в дубовую бочку. Не хочу я ее видеть коньяком, я ее разливаю по бутылкам и ставлю в подвал.
Людочка присылала мне фотографии и показывала мне свой процесс. Вот, наверное, это,
да.
Но это у нее вообще просто сейчас замечательно. Я не знаю, она для своих внучек собрала там сколько-то бочек. Сколько бочек?
Вот 4 внучки у меня, стоит 400 литров для моих внучек. По 100 литров. У каждого будет своя выдержка. Ну вот теперь у каждого... У меня одна бочка называется Светлана, коньяк Светлана, другой называется Ксения, третья Анастасия, а четвертая Великая Катюха.
Это именные такие.
А какой самый старый у вас?
А самый старый у меня Ксения.
И сколько лет ему?
Ну, уже 4 года, 5-й год пошел. Вообще-то, если брать, у меня для Катюхи стоит вообще самый ранний, ему уже почти 15. Но там маленькая бочка, там не 100-литровая бочка. Там стоит бочка 17 литров.
А чем закусывать? Чем закусывать?
А чем закусывать? Боже
да.
мой, да чем же закусывать?
Да.
Ну, берете кусочек сала, берете огурчик с подвала с бочечки, помидорчик с бочечки, кусок хлебушка, лучина, ну, зелень, все как положено.
Людмила, спасибо за интересный рецепт. Так вкусно, аппетитно рассказывали, что прямо у меня там слюнки потекли вот у слушателей.
И у нас.
Да. А у нас тост за замечательного эксперта, который рассказал такие чудесные рецепты.
Спасибо вам.
Спасибо.
Ну что, друзья, будем завершать нашу беседу. Мне осталось только дать правильный ответ на тот вопрос, который я вам задавал ранее.
Татьяна Николаевна, мы с нетерпением ждем.
Да. То есть вы хотите узнать,
конечно,
какие профессии подвержены наибольшему
на
риску алкоголизма?
Да.
До первого места мы дойдем и начнем с десятого. На десятом месте не очень привычная для нас профессия маклер. А вот на девятом месте, в топ-10, как раз журналист. То есть наркологи сказали, что мы, журналисты, занимаем предпоследнее место в топе 10.
До девятого, а может сказать, всего лишь на девятом.
Предпоследнее место в топе. То есть, ну, считай, в самом конце.
Да.
Журналист все-таки не самая алкоголичная профессия, по мнению экспертов на
В нижней части списка.
В самой нижней. Перед нами, опять же, представители творческих профессий, актер,
да.
Перед нами актеры, мы с ними рядом. Седьмая строчка – это психолог. То есть предполагается, что люди, которые берут на себя стресс, потом этот стресс каким-то образом скидывают. А вот то, что Татьяна Николаевна говорила, шестое место, или это Ваня говорил, насчет чиновников. Чиновники.
Я.
Ну, можно менеджерами назвать. Менеджеры, чиновники – это примерно одна и та же картина, это шестая точка. Вот дальше… Первые 5 мест занимают более привычные нам профессии и более такие...
Каменщики.
Дальнобойщик. 5 место. Хоть человек за рулем, но зато, когда он вылезает из-за руля, это он уже срывается. И на 5 месте у нас дальнобойщик.
4 место. Даже можно, наверное, привычили.
Врачи.
Я думаю, дальнобойщик. 4 место – полицейский.
Полицейский. Вот оно в чем дело.
Ну, я вот в этом не сомневался. Я даже выше бы
поставил. Я подозревал давно.
А вот третье – врачи.
Третье, да, врачи, и люди, которые постоянно со стрессом.
И доступ у них постоянно к этому.
Да. А, кстати, да, медицинский спирт. Да.
Причем самый качественный, хороший медицинский спирт.
Очень неожиданное второе место.
Да, да, да.
Вот я не ожидал, и вы не ожидали, не, я уверен.
Пчеловоды.
Бухгалтер. Ну, на втором месте бухгалтеры. Стресс. Видно, квартальные отчеты, настолько их...
Я теперь буду по-другому относиться к бухгалтерам.
К нашим бухгалтерам. Они месяц делают квартальный отчет, а потом два месяца отходят. Ну, опять месяц.
Потому что это
страшное дело.
Живут по-квартально, это плохо. Да.
Ну, еще одна попытка у вас. Ну, вот самая последняя попытка. Первое место.
Ну, какую-то букву назови.
Если назову первую букву, я, конечно, вы сразу же скажете. Сразу же узнаете.
На букву Е?
Самая стрессовая профессия, которая помогает алкоголь, это учителя.
Ох,
вот по мнению наркологов, учителя у нас самые большие алкоголики.
Это же кошмар. Ужас. Я даже не думала об этом никогда.
Самые алкогольно-зависимые профессии – учитель, бухгалтер, и врач, полицейский, дальнобойщик. Ну и дальше уже. Вот. Такой
наша
ответ на
задача
наш вопрос.
Преломить эту ситуацию. Мы чем можем,
то есть мы можем помочь только чем? Что с девятого места журналистов перетащим на первое.
Не. Ну зачем? Наоборот.
Нет. Я все-таки считаю, что, не знаю, все-таки существует какой-то ген. И человек
с этой геной, он все-таки больше этих среди учителей получается.
Ну, не знаю, просто может быть каким-то образом вот с этим мне геном
кажется, что
люди идут
вот...
больше учителей. Но есть люди, которым пить нельзя.
Я с Татьяной Николаевной абсолютно не согласен.
Не согласен.
Я считаю, что это исключительно условия. Если человека совсем другие условия поставить, он будет как стеклышко.
Так, ну эту дискуссию давайте мы оставим за рамками эфира, который мы на этом завершим. Всем спасибо, кто нас слушал. Всем пока.
Да, Танечка, ждем тебя в следующих наших передачах.
Да,
спасибо тебе.
Конечно, ждем.
Спасибо, пока.
Всем пока. До свидания.